говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж». Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы будем продолжать наши беседы по Евангелию от Марка. И сегодня мы займемся изучением 13 главы этого Евангелия. И мы прочитаем начало этой главы. «И когда выходил он, то есть Христос, из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“. И Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“». Действительно, братья и сестры, сохранилось описание Иерусалимского храма, которое донес до нас древний римский историк Иосиф Флавий, который сам был священником этого храма с именем Иосиф бен Матафия, и он описывал это величественное строение, это был целый комплекс великолепных зданий из белого мрамора, отделанные золотом. И то, что ученики обратили внимание Христа на это великолепие, не приходится этому удивляться. Но Христос в ответ их восхищению говорит: «Видишь сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И далее мы читаем: «И когда он сидел на горе Елеонской против храма», то есть напротив храма, «спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Итак, мы видим, что на Елеонской горе Христос говорит о признаках конца света и его пришествия. А мы можем сейчас посмотреть истолкование Кирилла Иерусалимского. Он истолковывает слова «не останется здесь камня на камне». Это его огласительные слова для просвещаемых. Кирилл пишет: «Антихрист придет тогда, когда в иудейском храме, по слову Спасителя, не останется камня на камне, ибо когда падение из-за ветхости, либо разрушение, происшедшее под предлогом строительства или по какой-нибудь иной причине, низвергнет все камни, не имею в виду внешнюю стену, но внутренний храм, где находились херувимы, тогда придет он со всеми знамениями и чудесами ложными, превознесясь над всеми идолами. Поначалу он, то есть Антихрист, будет притворяться человеколюбивым, но затем покажет жестокость, в особенности против святых Божьих». Вот этот комментарий, он очень интересный. Кирилл Иерусалимский как бы говорит, что начало воцарения Антихриста будет разрушено некоторое сооружение, которое будет стоять на том месте, где когда-то был иудейский храм. И когда произойдет разрушение, или из-за ветхости, или по какой-то другой причине, здесь святитель Кирилл говорит как бы неопределенно, тогда воцарится Антихрист, который явится как восстановитель храма и восстановит его в полном объеме, и воссядет в нем. Мы с вами знаем, братья и сестры, что сейчас на месте храма, на храмовой горе в Иерусалиме, стоит исламская мечеть. И когда в 1967 году Израиль захватил Иерусалим, который считался тогда международным городом, и придал ему статус еврейской столицы, то раввин, который являлся главным раввином еврейской армии, он потребовал, чтобы привезли динамит, чтобы взорвать эту историческую мечеть Золотого Купола. Она известна и под таким именем. И только сопротивление правительства Израиля остановило этого раввина от уничтожения этого исторического памятника. Скорее всего, святитель Кирилл как бы провидел, что рано или поздно этот ансамбль, мечеть Золотого Купола, будет разрушена. И это будет как-то неопределенно. Кто-то скажет, что это из-за ветхости здание рухнуло, а может быть, там произойдет какой-то террористический акт, и это как бы начало конца, потому что как раз на волне этих событий явится Антихрист, который выступит в роли великого восстановителя храма. Он его восстановит и воссядет в нем в славе и величие. Кстати, не все святые отцы разделяли эту точку зрения, что Антихрист воссядет в Иерусалимском храме. Так святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что он воссядет в храме христианском, имея в виду не какой-то отдельный храм, а всю церковь, куда проникнет дух Антихриста, и Антихрист займет какое-то важное положение в христианских общинах, и на святом месте будет мерзость запустения, реченная у пророка Даниила, и только немногие православные, они сохранят верность Христу. Вот такой комментарий мы находим у святителя Иоанна Златоуста. Теперь посмотрим, как блаженный Августин в своих посланиях истолковывает слова: «Спрашивали его наедине Петр и Яков и Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет?» Августин пишет: «Евангелисты не расходятся в фактах, когда один сообщает нечто, о чем умалчивает другой, или когда они излагают что-либо разными способами, но, напротив, дополняют друг друга и таким образом направляют разум читателя». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, у некоторых евангелистов мы встречаем такие подробности, такие детали, которые отсутствуют у других евангелистов при описании этого же события. События, связанные с пророчеством о храме и собеседование Христа на Елеонской горе с апостолами о признаках кончины века, мы находим это и в Евангелии от Матфея. Но в Евангелии от Марка, который мы изучаем теперь, есть такие подробности, которых нету у Матфея. Таким образом, один евангелист дополняет другого евангелиста. Теперь мы посмотрим, как Ориген истолковал слова Христа: «Многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я». Ориген пишет: «Истина – это Христос, а лжеистина – Антихрист. Мудрость – это Христос, а лжемудрость – Антихрист. Во всех добродетелях, посредством которых общаемся с Богом, убеждаемся, что истинные добродетели – это Христос, в то время как все мнимые добродетели – это Антихрист. Все проявления добра, которые Христос имеет в себе и которыми Он восстанавливает людей в истине, имитируют также и силы зла, дьявол, для совращения святых». Конец цитаты. Здесь Ориген обращает внимание на то, что Антихрист, который придет, и лжехристы, которые являются с древних времен в этот мир, они все будут пытаться имитировать Христа, насколько это возможно. Например, многие россияне помнят, был такой Сёка Асахара, основатель японской тоталитарной секты Аум Синрикё, которая оказалась просто террористической организацией. И Сёка Асахара в какой-то момент стал утверждать, что он Христос. И когда его спросили, а какие есть доказательства, что вы Христос, он сказал: у меня борода черного цвета и волнистая. Какие вам еще нужны доказательства? Конечно, можно только поражаться тому, как наивны бывают люди, внимающие всяким лжехристам. Собственно говоря, разрушение храма веры мы осуществляем своими собственными грехами, а перед пришествием Антихриста будет именно апостасия, всемирное отступление от веры и разрушение храма веры. Вот что писал тот же Ориген. Он писал: когда будет разрушение храма веры, он разрушится от того, что те, которые должны молиться в этом храме, они не будут пребывать в добродетелях, но, напротив, их грехи ускорят разрушение храма веры. Конец цитаты. Блаженный Августин писал относительно войн, когда земля не была охвачена ими, ведь всегда были войны. Как же Христос говорит, что перед его пришествием будут войны, а когда их не было? В какие такие эпохи и в каких местах их не было? Если вглядеться в прошлое, то при императоре Галиене, когда варвары вторгались в римские провинции, как много братьев наших, живших тогда, могли решить, что конец уже близок. А было это спустя много времени, после вознесения Господа. Какими будут знамения, когда конец приблизится, мы не знаем. Коль скоро и теперешние предсказаны не так, чтобы их понимали хотя бы в церкви. Конец цитаты. То есть, действительно, со всей определенностью никто не может разгадать вот эти слова Христа, то, что он говорил на Елеонской горе. Но мы в то же время не можем обратить внимание на то, что когда Христос говорит о войнах последнего времени, он не говорит, что восстанет народ на народ, но добавляет «народ на народ и царство на царство», то есть имея в виду некие глобальные конфликты наподобие тех мировых войн, которые мы имели в реальности XX века, Первая мировая война и Вторая мировая война. И сейчас, как считают многие аналитики, мы стоим на пороге Третьей мировой войны, когда не просто будет воевать одно царство с другим царством, а народ на народ, царство на царство, то есть конфликт приобретет некий такой глобальный характер, и Христос это все предсказал. И вот эти слова Христа, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят, они тоже исполняются в реальности XX века. И сколько было лжехристов в XX веке? Это разные люди, которые заявляли о себе, что в них воплотился Дух Христа. И мы можем предполагать, что и в будущем будут появляться такие люди уже в пространстве 21 века, и это все признаки того, что приближается кончина этого мира. И что интересно, сейчас более о грядущей кончине мира говорят люди науки, а не люди религии. Потому что ученые настаивают на том, что экологический кризис, который разразился в этом мире, он давно приобрел некие такие необратимые процессы, проявил необратимые процессы, так что неизбежно мир движется к своему концу. И далее Христос говорит о грядущих испытаниях, которые грядут на всю Эйкумену, то есть на всю Вселенную. И мы читаем Евангелие от Марка, 13 глава, с 9 стиха и ниже. «Но вы, то есть христиане, смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними». То есть, оказывается, Господь посылает нам гонения для того, чтобы мы и засвидетельствовали самим гонителям о нашей святой вере. Мы здесь так и прочитали, что все это будет для свидетельства пред ними, когда мы сможем свидетельствовать не только словом, но и подкреплять это слово – мужеством мучеников, исповедников. Христос далее говорит об очень важной примете конца века, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. И в Евангелии от Матфея там добавление идет, и тогда придет конец. И проповедано будет Евангелие, и тогда придет конец. То есть перед самой апостасией и воцарением Антихриста будет как бы последний евангельский призыв в планетарном масштабе. Так, чтобы на планете не осталось бы ни одного народа, ни одного племени, которые мы могли бы сказать о себе, у нас никто не проповедовал Евангелие. И благодаря средствам коммуникаций, то, что сейчас интернет доступен для всех народов и языков, и существует огромное количество миссионерских сайтов, и книги печатаются огромными тиражами на самых разных языках, книги Священного Писания таким образом и через радио, и через телевидение осуществляется последняя евангелизация этого мира, которая, возможно, является последним призывом к роду человеческому, который приближается к своему завершению. Конечно, наша молодежь не может понять, увидеть того контраста, который мы видим, священнослужители более пожилого поколения. А мы застали еще советские времена, когда священника близко не подпускали к радиостанции, не говоря уж о телевидении, когда священники не могли заходить в места лишения свободы, проповедовать Евангелие в воинских частях. И такой контраст, он реально обнаруживает, что действительно изменения произошли именно в том смысле, что проповедь Евангелия стала абсолютно свободной, как последний призыв, о чем мы и прочитали, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. И в Африке, и в Азии, и в Японии, по всему миру свидетели веры Христовой распространяют Святое Евангелие, совершая свой апостолат. И далее Христос говорит, когда же поведут предавать вас, то есть, с одной стороны, будет свобода для проповеди, с другой стороны, жуткая неприязнь против христиан, которых будут предавать. Когда же поведут предавать вас, то есть на мучения, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Здесь Христос говорит о важности Духа Святаго в жизни верующих мучеников, потому что Дух Святой, который научает и наставляет нас на всякую правду, особенно в период гонения, Он будет давать нам такие слова, чтобы мы говорили силой, как когда Христос проповедовал, люди удивлялись, что Он говорит не так, как книжники и фарисеи, но действительно сила Божия присутствовала в каждом Его слове. И далее Христос дает характеристику последним временам. «Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их». И действительно, это реальность, в которой мы живем, когда возникла та же самая ювенальная юстиция, которая провоцирует детей против родителей. И это делается в масштабах целых стран, целых континентов. Как бы дело Павлика Морозова живет и побеждает уже в новой формации ювенальной юстиции, когда в семейные отношения между родителями и детьми вторгаются какие-то чужие люди, которых и на порог-то своего дома мы не должны пускать, ибо сказано в Писании, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». И далее Христос говорит о той реальности, в которой мы уже живем. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Давайте вспомним, что в 90-х годах к нам, христианам, относились очень хорошо. На духовенство смотрели с надеждой представители разных слоев общества, но как быстро это отношение к нам изменилось на что-то совершенно противоположное. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется», говорит Христос. И мы видим, как на Ближнем Востоке обезглавливают христиан, уничтожают целые христианские поселения, стирают их с лица земли, а так называемые правозащитники порой даже не обращают внимания на эту кровь, которая льется, кровь мучеников, которые страдают от огорян, страдают тогда, когда вооруженные люди нападают на мирные христианские поселения и причиняют страдания верующим в Иисуса Христа. Но поистине Бог поругаем не бывает. И те, которые наносят удары по верующим в Иисуса Христа, через какое-то время они тоже уничтожаются другой силой или сами уничтожают друг друга. И далее Христос говорит об очень важном признаке конца света, когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, то есть на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Интересно, какие горы могут спасти нас? На самом деле в Библии есть две горы, и библейское откровение, оно реализуется между двумя горами. Это гора Синайского Декалога, где Бог дал заповеди, и гора Голгофа, где потоки благодати излились на всю вселенную в струях крови Сына Божия. Как в Евангелии от Иоанна и сказано, ибо закон произошел от Моисея, то есть на горе Синай, а благодать и истина от Господа Иисуса Христа. И далее Христос говорит, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. Что значит «кто на кровле»? То есть, кто уже как бы приподнялся над этим миром потребительского отношения к жизни, ему не надо возвращаться назад, ему не надо спускаться на прежний уровень, даже ради того, чтобы обезопасить других членов своей семьи, которые не стали христианами. Потому что после того, как последний призыв в планетарных масштабах он огласит всю Вселенную, всю Эйкумену, а уже будет бесполезно стучаться в чьи-то сердца. Поэтому не будет смысла снисходить к этим людям, потому что дверь спасения закроется для одних и откроется для других. Поэтому Христос далее говорит, и кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою. И далее горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Конечно, удивительные слова, удивительные наставления и предостережения. Давайте посмотрим, как вот эти слова: «в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения», истолковывает Григорий Великий, двоеслов, Папа Римский, в своих 40 гомилиях на Евангелие. Он пишет: «Следует иметь в виду, что теперешние страдания настолько отличаются от страданий последних, насколько личность провозвестника отличается от величия судьи. Братья возлюбленные, всем своим разумом помышляйте о дне этом, жизнь направляйте, меняйте нравы, противодействуйте искушениям, слезами омывайте прегрешения. Чем строже и осторожнее вы будете готовить себя, тем с большей уверенностью сможете встретить приход вечного судьи, то есть Христа». Конец цитаты. А Ориген, истолковывая слова: «восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных», пишет: «Итак, Антихрист один, однако у него множество проявлений. Как если бы мы сказали, что ложь в целом одна, однако по причине различий между лжеучениями заключили бы, что видов лжи много. Если возможно, сказано для усиления, не имел он Господь в виду и не сказал, что даже избранные впадут в заблуждение, однако хочет таким образом показать, что речи еретиков нередко бывают очень убедительными и в состоянии тронуть даже тех, кто внимает им с мудростью. Всякая речь, выдающая себя за истину, хотя истиной и не являющаяся, будь то среди соплеменников или среди варваров, есть своего рода антихрист, ибо под видом истины пытается совратить и отделить от того, то есть от Христа, кто говорит: «Я есть истина». Конец цитаты. Действительно, заблуждений появилось такое огромное количество. Это и разные секты с очень разной идеологией, внутренними предпосылками. Это и разные какие-то оккультные течения, разные политические партии, движения. Все это так перепутано, и одно не похоже на другое. Как бы дьявол хочет каждую нишу заполнить своим бесовским содержанием. Если кто увлекается Востоком, ему подсовывают восточный оккультизм. Кто-то увлекается протестантизмом, неопротестантизмом. Тут тоже могут быть разные формы всяких заблуждений, связанных с этим явлением. Поистине, полки дьявола и антихриста, они как бы разворачиваются против народа Божия в последней решающей схватке, в огне Армагеддона, пытаясь опрокинуть церковь, но мы знаем, что та церковь, которую создал Христос, врата ада все же не смогут одолеть ее. И давайте посмотрим, как Киприан Карфагенский в своем трактате о единстве Кафолической Церкви истолковывает слова: «вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Киприан Карфагенский пишет: «Все больше и больше свирепствует противник, царят заблуждения, усиливается замешательство, разгорается сильная зависть, ослепляет алчность, все искажает бесчестие, вздымается гордость, поражает раздор, гнев ввергает в бедствие. Всего подобного избегайте, о братья, помни наставление Господа, вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам. Прошу вас, уклонитесь от таких людей, гоните прочь от себя и от ушей ваших эти пагубные разговоры, подобные прикосновению к смерти. Враг алтаря, восставший против жертвы Христа, приносящий вместо веры вероломство, вместо религии святотатство, раб непослушания, сын бесчестия, брат вражды, презревший епископов и оставивший служителей Божьих, теперь осмеливается основать другой алтарь, вести другую молитву недопустимыми голосами, обесценить истину Господней жертвы лжежертвами. Конец цитаты. Святитель Киприан Карфагенский здесь имеет в виду попытку древних времен восстановить языческие идольские жертвы. Но это и та реальность, в которой мы живем, когда языческие жертвенники восстанавливаются, когда неоязычество начинает гордо поднимать свою голову и бросать все новые и новые вызовы христианству нашего времени. И древние отцы, кстати, говорили, если пришествие Христа в той или иной степени уничтожило идолопоклонство и идольские жертвы по всей земле, то когда в последние времена идолопоклонство будет возвращаться, оно ускорит пришествие и воцарение Антихриста, сына дьявола. И мы читаем далее Евангелие от Марка, 13 глава, с 24 по 27 стих. Здесь говорится о втором пришествии Сына Божия. «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Объясняя слова после скорби той, Викторин Петавийский в своих схолиях на апокалипсис блаженного Иоанна писал: «Не следует строго фиксировать порядок высказываний, поскольку, сказав о конце времен, Дух Святой часто возвращается к временам предыдущим, добавляя то, что не было сказано прежде. Не нужно также исследовать порядок событий в апокалипсисе, но разумно следовать за тем, что открыто в пророчестве». То есть мы не можем увидеть как бы всей картины грядущих бедствий, и нам предлагаются вот эти образы, как всполохи света, с помощью которого мы во тьме можем различить грядущее на какое-то время. Истолковывая слова, что звезды спадут с неба, блаженный Августин в одном из своих посланий писал: «Когда нечестивые гонители неистуют сверх меры, и удача мира сего будто бы улыбается им, то, не ведая страха, они говорят: мир и покой, тогда звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, и многие из числа тех, кто, как кажется, сияет в милости, станут гонимы и падут, и даже самые стойкие в вере сметены будут». Конец цитаты. Преподобный Ефрем Сирин под звездами, которые спадут с неба, разумеет христианских епископов, многие из которых до трети посыпятся с небес, последуя за страстями гибнущего мира. Луна не даст света своего, а Вросий Медиоланский предлагает такое истолкование. Подобно тому, как в месячном цикле луна исчезает из вида, когда земля становится между нею и солнцем, так и святая церковь, когда грехи плоти начинают преграждать путь свету небесному, не может принять сияние божественного света от солнца Христа. Ведь во время гонений любовь к жизни сей большей частью заслоняет свет Божий. Падут звезды, то есть мужи, уже сияющие славой, воскресение и держащееся слово жизни, как светильника века, мужи, о которых сказано Аврааму, что как небо и звезды сияют, так и семя его. Конец цитаты. То есть многие посыпятся великие на землю, то есть потеряют свое достоинство. Поэтому каждый христианин должен встрепенуться против грядущими на всю вселенную потрясениями, дабы и самому удержаться бы. Беда Достопочтенный в своих изложениях на Евангелие от Марка пишет: «Звезды в день суда померкнут не потому, что свет их уменьшится, но потому, что воссияет свет истинный, свет высшего судьи, когда он придет во всем величии своем и Отца со святыми ангелами». Здесь мы видим, как по-разному святые отцы толкуют один и тот же текст, но это не взаимоисключающее истолкование, а скорее взаимодополняющее. И далее 13 глава Евангелия от Марка с 28 по 31 стих нам дается притча о смоковнице. И мы читаем слова Христа: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Мефодий Потарский в своем трактате о воскресении так объясняет слова «а небо и земля придут». Что означает «придут»? В Писаниях переход мира из настоящего состояния в лучшее и более славное обыкновенно именуется гибелью, поскольку вместе с изменением всего к лучшему уничтожается прежняя форма. Здесь нет никакого противоречия и никакой несообразности с божественными словами, поскольку, как говорит апостол, проходит образ мира сего, а не сам мир. Таким образом, в Писаниях погибелью обычно называется обращение прежней формы, вид более лучший и более благообразный. Иными словами, братья и сестры, Мефодий Потарский говорит о том, да, конец века приближается, но любой конец является началом чего-то другого. И из Писаний мы знаем, в книге пророка Исаии и в Апокалипсисе говорится согласно, что будет новое небо, будет новая земля, что луна будет светить, как солнце, а солнце будет светить 7 раз ярче, и будет новый город Иерусалим, сходящий от Бога с небес. И слова Господня, они не могут пройти просто так, пока они все не исполнятся. Амвросий Медиоланский в своих 5 книгах о вере писал: «Так же, как он назвал несуществующее как существующее, он, Господь, совершил то, что будет, как будто оно уже есть. Не может быть, чтобы этого не было, но с необходимостью будет то, что он, Господь, предопределил». Это значит, что он совершил то, что будет, уже зная, каким оно будет. То есть обетования Божьи, они непреложные. И однажды действительно это все, что предсказал Христос, окажется той реальностью, которую мы с вами будем переживать. И 13 глава Евангелия от Марка с 32 по 37 стих мы находим такие слова: «Одни же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Итак, братья и сестры, Господь скрыл от нас дату своего пришествия и дату кончины века для того, чтобы мы пребывали в состоянии бодрости. Давайте вспомним, как в книге «Деяний святых апостолов» рассказывается о вознесении Господа Иисуса Христа на небо. Книга «Деяний святых апостолов», 1 глава, с 9 стиха и ниже. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им 2 мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». И вот с этого момента, братья и сестры, вся история церкви становится историей ожидания. Когда же вновь небо свернется, как свиток, и Господь явится в реальность нашей жизни. Святитель Афанасий Александрийский в своем трактате «Против ариан» дает такое объяснение слов: «А никто не знает ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Когда ученики спрашивали его, то есть Христа, о конце, то слова Иисуса о том, что и сын не знает о дне и часе, следует понимать как произнесенные в отношении плоти, то есть человеческой природы Христа, с целью показать, что как человек он, Христос, не знает, потому что неведение свойственно людям. Однако, поскольку он, Христос, вместе с тем и Богослово, и грядущий, и судья, и жених, то он знает, когда и в какой час придет, подобно тому, как, став человеком, он вместе с людьми испытывает голод, жажду и боль, так вместе с людьми он также не знает, как человек, но по божеству, как в Отце сущее слово и премудрость, он знает, и нет ничего такого, о чем он не ведает. Действительно, то слово, которым небо и земля сотворены, конечно же, это слово, оно обладает всем познанием, ибо по учению Церкви все, что имеет Сын, имеет и Отец, все, что имеет Отец, имеет и Сын, и Дух Святой. И мы исповедуем единое божество Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. Давайте посмотрим, какие объяснения дают святые отцы. Вот, например, Тертуллиан в трактате о душе истолковывает вот эти слова «смотрите, бодрствуйте». Он пишет: «Если души ожидает суд, то следует более думать о том, как завершить свою жизнь, нежели о том, как лучше ее прожить. Ибо нет ничего полнее того, что в самом конце, однако ничто так не близко к концу, как суд Божий. Бог же будет судить в полноте, ибо судит в самом конце судом вечным, как в наказание, так и в утешение. Судит души, возвращенные не в зверей, а в свои собственные тела, все разом в тот день, который знает только Отец, для того, чтобы вера оказалась испытана трепетным ожиданием, чтобы всегда нам помнить о дне том до тех пор, пока не узнаем любого дня, опасаясь и в любой день сохраняя надежду». Да, действительно, братья и сестры, мы не знаем, когда все это произойдет, но это та реальность, которая грядет на всю Вселенную. Иногда меня спрашивают, как автора очень пространного толкования на «Апокалипсис», эта книга издавалась несколькими тиражами, меня спрашивают: скажите, когда же все-таки конец света? В такой ситуации я предлагаю людям менее думать об историческом апокалипсисе и более думать об апокалипсисе своей собственной души. И я отвечаю: вот умрешь, вот и конец света. Умрешь, и солнце погаснет, и свет луны и звезд погаснет, и явятся ангелы, и явятся бесы, начнутся мытарства, и мы будем переживать каждый свой персональный апокалипсис. Действительно, никто не знает, когда наступит это время. Блаженный Августин в своих посланиях восклицает: «Не считаю, что ошибается тот, кто знает, что он чего-то не знает. Ошибается тот, кто полагает, будто знает нечто, чего он на самом деле не знает». Конец цитаты. То есть у нас нет абсолютной уверенности, что это не наступит завтра, а может быть, это наступит уже сегодня. Действительно, мы должны жить и бодрствовать. И древнехристианский поэт Пруденций, он писал гимны на каждый день. И один из таких гимнов содержит такое песнословие: «Убирайте, восклицает, ложа боли, боли, сна безделья, чисто, праведно и трезво, бодрствуйте, я близок». Итак, мы действительно должны наводить порядок в своем внутреннем мире, убирать дом своей души, чтобы все приготовить к встрече со Христом Иисусом, который грядет в реальность этого мира. И блаженный Августин в одной из своих проповедей произносит такие слова: «Господь Христос, Бог наш, Сын Божий, в первый приход свой явился тайно, однако во второй придет явно. Когда Он пришел явно, то открыл Себя только Своим рабам, явно для верующих, но пресокровенно для других. Когда придет явно во всей полноте, то откроется и добрым, и злым. когда он пришел тайно, то пришел, чтобы быть осужденным. Когда придет явно, то придет вершить суд. Он молчал, когда его осуждали, а молчание том предсказал пророк. Он молчал, когда его осудили, но уже не будет молчать, когда сам будет судить, и сейчас не молчит, если слушает наши сердца и видит, что в них что-то не так, если мы прислушаемся, но тогда голос его обличит нас. Громче грохота небесного сокрушит всякую гордыню и всякое надмение. Грядущий в этот мир Христос Спаситель, Царь царей и Господь господствующих. Итак, братья и сестры, сегодня мы с Божьей помощью в библейском лектории на радио «Радонеж» изучали Евангелие от Марка, 13 главу с 1 по 37 стих. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы займемся изучением 14 главы этого Евангелия. Спаси вас всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.